Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор-ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем путешествие в нашем цикле «Православие и культура». И вот сегодня удивительная тема начинается у нас с вами удивительного периода. А начать хотелось бы вот такими вот строчками Андрея Ивановича Подолинского. «Столицы Невской посетитель, кто б ни был ты, Петру поклон, сей медный всадник, это он, ее державный прародитель, как мощный конь человек, то Петр, творящий мыслью, правит, летит, отважный в новый век, и змея древних козней давит, и здесь руки, простерший кисть, еще в металле жизнью дышит из медных уст, Россия слышит, гремит, да будет свет и бысть». Ну, наверное, вы все догадались, что сегодня мы начинаем путешествовать по так называемой эпохе Петра Великого, Петра Могучего. А Петр Великий, который один есть целая всемирная история, как написал Пушкин в письме к Чаадаеву 19 октября 1836 года. Ну, вот, Дмитрий Владимирович, за три столетия, прошедшие вообще со дня смерти императора Петра I Алексеевича и в отечественном общественном сознании, в научной литературе, возникло множество различных мнений, оценок его личности, оценок его деятельности. Оценки эти зачастую, конечно, безусловно, противоположны, причем так было изначально, и между собой спорили уже современники Петра, сподвижники императора всячески восхваляли его, считали его деяния великими. Кто-то видел в нем идеал монарха, а кто-то, напротив, считал его, так сказать, ну, просто говоря, антихристом. Вот. Можно выделить даже три основные группы мнений и оценок. Это панегиристы, да, то есть панегирики, это обличители и объективисты, так называемые, то есть целые вот такие направления. Итак, ну, а в преддверии вот этой эпохи, о чем же нам с вами нужно, с чего же нужно начинать?
Вот вы знаете, вы фактически сейчас уже сами сказали, как бы, всю вот эту развилку, вот этот «Витязь на распутье» Васнецова.
Да, да.
И тем не менее, я, возможно, немножко повторюсь, но я хочу, чтобы у слушателей нашей передачи возникло именно вот то впечатление и то направление, которое, на мой взгляд, является единственно возможным в объективном восприятии того или иного исторического феномена. Дело в том, что вообще-то, строго говоря, когда мы изучаем историю в школе, нам всегда стараются подавать черно-белое кино.
Да,
то есть нам всегда пытаются подавать картину, где положительные герои сражаются с отрицательными.
Угу.
Это, наверное, нормально для деточек, для школьников, особенно в младшем возрасте. Но надо понимать, что черно-белого кино в истории не бывает. Вообще, я вам даже скажу такую парадоксальную, может быть, вещь. Если смотреть, например, на нашу отечественную историю, то вот какие исторические персонажи, я имею в виду военно-политические деятели, каких можно считать как бы без пятен?
Угу.
Вот чистый пример положительного героя. Так вот, я рискую подставиться, я рискую навлечь на себя гнев патриотических слушателей, но в нашей истории я вообще-то знаю только двух человек. Это Минин и Пожарский. И то потому, что мы на них в микроскоп не смотрели, потому что те исследователи, которые изучали их, например, жизнь до их подвига в 1612 году, они там пятен на солнце нашли более чем предостаточно. Нормально, они были нормальные люди в сложное трагическое время. Вот. А как исторические деятели они действовали полгода. Как говорит, как говорил Воланд у «Мастера Маргарите», не успел нагрешить,
да,
понимаете?
Да.
Вот, потому что их звездный час до и после, это как бы вот вышли из тени и ушли в тень. Вернее, Пожарский ушел в тень, Минин просто умер. Вот, их подвиг занял полгода. За эти полгода их позитив перевесил все какие-то шероховатости многократно. Это единственный прецедент. Однозначных злодеев, таких, которых как бы их негатив полностью перекрывал позитив, кстати, тоже немного. Ну, если не будем зарываться в Средневековье, если брать современность, то вот Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, вот они умудрились таких дров наломать, что все их позитивные деяния не уравновешивают.
Да, да.
А обычная ситуация для исторического персонажа, и это не только в России, это вот та самая калькуляция их праведных и неправедных дел, прямо как на страшном суде, понимаете? Вот. И я уверяю вас, если взять любого исторического персонажа, всегда будут панегиристы, хулители и объективисты. Обязательно. Вот. Но я вам, знаете, приведу один такой забавный пример, который был в Соединенных Штатах Америки 5 лет назад. Там школьникам и студентам колледжей попросили по пятибалльной системе, вот как у нас принято, оценить всех к тому времени действующих американских президентов.
Президент.
Да, их тогда было где-то 42 или 43. Значит, каждому выставить по баллам. Так вот, в чем интерес? Чистую пятерку получили три человека.
Так.
Это Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Делано Рузвельт.
Да, но это, так сказать, по подсчетам общих голосов. Да,
по подсчетам общих голосов. Да, то есть совершенно ясно, как бы закономерный результат. Все три такие культовые фигуры американской истории. А почему я их вспомнил? При жизни они имели рейтинг, как Борис Николаевич Ельцин, 4%. Поразительный факт.
Да, да, да.
Вот. Причем по тем же причинам, что и Ельцин. Потому что они были реформаторы, а реформы это всегда, знаете, как китайцы ругаются, чтобы вам жить во времена реформ, понимаете. Кто-то был недоволен, у всех из них были свои лихие 90-е, поэтому при жизни их в основном хулили, понимаете. История отстоялась, прошло время, но хулили, Линкольна вообще-то убили,
да,
как вы знаете.
Да, да.
Так вот, и вот поэтому это естественная ситуация. Но то, с чем мы сталкиваемся с оценкой времени, деяний и личности Петра Великого, здесь выходит за все, как говорится, рамки привычного. Вы знаете, понимаю, что сравнение хромает, но второй такой человек в нашей истории, который до такой степени калькулируется плюс и минус в равных, это Хрущев. Вот, как вы знаете, наш великий земляк Эрнст Неизвестный.
Да, да.
Когда Хрущев умер, он поставил ему памятник на Новодевичьем кладбище, такой авангардистский памятник, пол лица белое, пол лица черное.
Да.
Как феномен вообще личности. Так вот, к Петру это относится еще в большей степени. Ну, хотя бы потому, что Петр как личность многократно монументальнее и крупнее, чем Никита Сергеевич. Хотя, забегая вперед, скажу, в их деятельности есть точки пересечения. И вот разлет оценок по Петру просто потрясает. Вы понимаете, я еще раз вам говорю, что здесь тот случай, когда на каждое «да» находится «нет». Это тем более поражает, потому что мы все прекрасно понимаем, что Петр Великий – это одна из самых крупных и впечатляющих фигур вообще нашей отечественной истории. Это творец новой цивилизации, это творец целого периода в истории нашей страны, но я напомню, что философ Николай Александрович Бердяев историю России делил на киевский, ордынский, московский, петербургский и советский периоды и предсказывал появление постсоветского, кстати говоря. Вот. И он считал каждый из этих периодов фактически самостоятельной цивилизацией. Мы об этом уже говорили как-то в предыдущих периодах.
Ну а да. Можно ли Великого Петра назвать в той нашей призме, о которой мы говорим, в призме модернизации великим?
Естественно.
Потому что уж он-то как
модернизировал. Сейчас об этом обо всем впереди пойдет речь.
Но хотелось бы, Дмитрий Владимирович, все-таки в хронологии исторической какой-то, что предшествовало его вошествию на престол?
А вот знаете, я сейчас хочу только закончить вот эту свою мысль, сейчас разлет, потому что сейчас обязательно отвечу на ваш вопрос. И вот смотрите, уже тот факт, что Петр Великий, кстати, в нашей истории приставку «Великий» получил три человека всего. Это Иван Великий, создатель московской цивилизации, Петр Великий и матушка Екатерина II.
Да.
Вот, кстати, абсолютно заслуженно. Были случаи, когда ко многим российским правителям прикреплялись негативные имиджи. Иван Грозный, там, Николай Палкин, даже Николай Кровавый.
Да,
понимаете, совершенно незаслуженное прозвище. Вот тоже вилка, святой и кровавый, понимаете. Так вот, и вот смотрите, причем, знаете, самый интересный момент, который здесь бросается в глаза. Официоз всегда Петра Первого восхвалял. Ну, и официоз в романовской России, понятно, понятно. Вот здесь все, как бы, историки, а таких историков было много, между прочим, это совершенно незаслуженно ушедший в тень в наши дни, скажем, Иловайский, Михайловский, Данилевский, Устрялов, Оскар Егер там и так далее, совсем неплохие историки. Вот они, да, если брать само петровское время, то Иван Пасашков, к примеру, между прочим, тоже человек, который достоин памятника, безусловно. Вот, потом Ломоносов, там, Байер, Миллер и так далее, то есть те, кто работали. Татищев, кстати, основоположник нашего города. Вот, историк, между прочим, нисколько не меньшего масштаба, чем Карамзин. Вот, Карамзин, между прочим, чуть ли не единственный русский историк, который о Петре не писал. По простой причине он умер, когда работал на хронологии смутного времени. Он просто не дошел.
Успел,
он, поэтому у него ничего ни про модернизацию 17 века, ни про Петра. Безумно было бы интересно выслушать, что Карамзин сказал.
Да.
Вот. Но совсем интересно, что в советскую эпоху Петра тоже хвалили. Вот это поразительный факт, который проливает свет на очень многие интересные вещи. Ведь мы все прекрасно знаем, ну, по крайней мере, те слушатели, которые в сознательном возрасте застали советскую эпоху, то есть, которые как бы при Горбачеве не на горшке сидели, понимаете, они прекрасно помнят, что в оценках истории в советскую эпоху действовала железобетонная историосовская конструкция, что царь – это плохо, что царская власть, ну, видите, доходила до абсурда, когда снят был фильм «Золушка» с Яниной Жеймо.
Да, знаменитый.
Там король в гениальном исполнении Раста Гарина, был комическим, но положительным персонажем.
Да.
Комическим, смешным, но положительным. Финал фильма озвучен монологом короля.
Да.
Где он именно совсем не глуповато,
совсем,
даже с таким немножко философским прищуром оценивает все происходящее.
Да.
Так вот, влетело создателям фильма. И в последующих сказках цари были всегда либо плохие, либо глупые уже настолько, типа Варвара краса, длинная коса, понимаете, и так далее. Так вот, то есть здесь действовала железобетонная конструкция, иначе выпадала бы полностью Великая Октябрьская
социалистическая революция. Безусловно, все это должно было состыковаться с идеологией советского государства, безусловно.
Так вот, Петр здесь является вопиющим исключением. Но, знаете, даже был такой анекдот характерный, как деточка спрашивает в советские годы папу. Папочка говорит, а какие русские цари были за советскую власть? Ответ: Александр Невский и Петр Первый. Но, естественно, обыгрывались фильмы Сергея Эйзенштейна. Вот, понятно. Так вот, но это очень показательно, что именно для Петра сделали исключение. Вот, более того, самые такие как бы серьезные панегирики Петру попадают на сталинскую эпоху.
Да.
Это Алексей Толстой, естественно, известный роман. Потом, уже позднее, с Симоновым известный фильм «Петр Первый» там и так далее. Вот. А вот кто был в оппозиции к государству, вот это тоже очень интересная деталь. Они всегда являются хулителями Петра. Но то, что хулителями Петра были старобрядцы, которые и назвали его антихристом, тут сенсации нет. Это понятно. То, что Петра проклинали последними словами очень многие его современники просто, которым пришлось жить в это время. Вот, а мы еще вернемся к тому, почему они это делали. Это как бы тоже все понятно. Но это можно списать на сопротивление консервативной среды. Но что совсем интересно, мы отматываем ручку времени в 19 век, в эпоху, кстати, которая благодаря Петру и состоялась в значительной степени, и уже начиная даже с Александра Ивановича Радищева, с путешествия из Петербурга в Москву, мы все время видим нарастающую нотку критицизма по отношению к герою нашего рассказа. Ну, самый яркий пример граф Алексей Константинович Толстой. Между прочим, особо обращая внимание, человек абсолютный европеец, абсолютный либерал, то есть это то, что состоялось в общем благодаря эпохе Петра Первого, но от себя добавлю, вопреки личным пристрастиям Петра. Да, мы к этому еще вернемся. И вот все стихотворения, которые Толстой посвящает Петру, они в лучшем случае иронические. В лучшем случае. Но, между прочим, куда ходить дальше? Берем солнце нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина.
Пушкин, да, да,
и
да,
мы
да,
увидим очень интересную картину. Пушкин один из самых ярких панегиристов Петра. Пушкин самый большой объективист в оценке Петра как историка. Я имею в виду, естественно, историю Петра Пушкина, где он плюсы и минусы раскладывает просто как на калькуляторе. И Пушкин в своих стихах дает поразительные характеристики. Вот я прошу вспомнить, вот эта классика жанра «Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра, за дело с Богом из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен». Понимаете? А еще более, это из поэмы «Полтава».
Да, да, да.
А потом будет едва ли не самое загадочное произведение Пушкина, поэма «Медный всадник», которое, кто читал, я напоминаю, оно распадается, как апельсин, на две половинки. Первая половинка – панегирик, на берегу пустынных волн, стоял он дум великих полон и так далее. И самый великий светлый гимн Петербургу, детищу Петра. А вторая половина поэмы – это «Жутик». Это, кстати, популярная городская легенда Петербурга о том, что медный всадник в плохую погоду по ночам, съезжает с пьедестала и топчет людей. Да. Самое интересное, что растоптанных людей находили. Я не буду говорить, что это сделал медный всадник, вот, но, тем не менее, это только читать, понимаете? Но и 20 век со всеми его ужимками и прыжками эту картину даже поляризует. Потому что, с одной стороны, я уже говорил, советский официоз Петра возносил. Я, кстати, сейчас сознательно оставляю в стороне позицию русских классических историков, начиная от Ключевского и кончая, кстати, независимыми историками советской эпохи. Я имею в виду школу Кобрина, Зимина, Флори, там, Скрынникова и так далее. Вот, историков Серебряного века, где, причем, критиками Петра оказались не только историки-славянофилы, это было бы логично, у славянофилов, забегая вперед, скажу, Петр враг номер один. Вот, по этой причине Петра не любил, например, Лев Гумилев. Но что совсем показательно, Петра очень жестко критикуют западники. Но я вам приведу один единственный пример. Великий русский историк Павел Николаевич Милюков, историк и политический деятель, либерал. Вот. И у него есть работа, которая называется дословно «Результаты деятельности Петра», двоеточие, «хаос».
Хаос.
Вот этот масштаб оценок причем редко у кого это вот так бесстрастно, как у Пушкина. У Пушкина это классика жанра, там, что великий император, чьи указы писаны кнутом, понимаете, это уже классика. Mm. Вот. И это требует очень серьезного подхода. Да, и еще, знаете, совсем интересный факт. Так, в копилку. Mm. Если вы посмотрите русскую смеховую культуру, как Бахтин об этом писал, русские народные сказки этой эпохи, а потом советский кинематограф, более или менее независимый, скажем, постсталинской эпохи, советскую оперету, к примеру, там, то вы увидите поразительную вещь. Ни об одном периоде российской истории не создано столько произведений, сколько об эпохе Петра Первого. Я имею в виду и русский народный театр, в котором Петр неоднократно фигурирует. Я имею в виду и русские народные сказки, типа известной сказки «Петр и Петрушка».
Да-да-да.
Да. Я имею в виду, естественно, оперету Владимира Щербачева «Табачный капитан», написанную вот в середине 20 века. Потом по мотивам этой опереты, но с другой музыкой, был снят художественный фильм «Табачный капитан». Я, кстати, имею в виду, безусловно, и гениальный фильм «Сказка про царь Петр Араб поженил». Да. Да, да. Вот, а у Пушкина, кстати, «Повесть араб Петра Великого», да, там и так далее. Вот. Это без учета западноевропейского вклада в этот пункт, потому что в Западной Европе Петр I стал героем фольклора. Это тоже уникальный вариант. То здесь, естественно, обыгрывается Великое посольство и его пребывание в Европе, в Германии, да, и Голландии. Но от себя добавлю, что там это помнят до сих пор. Там это стало составной частью просто местной вот этой культуры. И специально для слушателей могу сказать, что в Германии был очень талантливый композитор, у нас совершенно неизвестный, незаслуженно, Альберт Лорцинг. Mm-hmm. Это немецкий романтизм первой половины 19 века. Он был наряду с Карлом Вебером и Людвигом Шпором создателем немецкой романтической оперы. И самая популярная опера Лорцинга, которая, кстати, в Германии и в Европе пользуется огромной популярностью и часто идет на сцене, это опера «Кайзер und Циммерман», «Царь и плотник». Ну, как вы понимаете, речь идет о Петре. Да, там такая полуфольклорная история, даже немножко расходящаяся с фактами биографии Петра, ну, так же, как и в русских народных сказках.
Ну, вот видите, все негативное, все перемалывается, да, становится мука, да, то есть все, да, отрицательное становится, да, и, да, работает на плюс.
Да, а тут вообще-то, конечно, еще и четко по Бахтину, потому что народ закрывался смехом, понимаете? Тут еще такой момент.
Уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а в следующей нашей передаче мы продолжим вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым, продолжим говорить на тему очень интересной петровской эпохи, правления Петра Ужасного и Великого, Петра Первого. До встречи в нашей следующей передаче. Разговоры об искусстве.